хотите божественного ребенка? Каждый вторник в 17:00 в прямом эфире Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Новый семинар. Хотите божественного ребенка? Запросто.
Продолжаем семинар «Хотите божественного ребенка?» Запросто. Специалист в области женской психологии и мужской психологии Лалана. Лалана, здравствуйте.
Здравствуй, Наташенька. Здравствуйте, милые друзья. На прошлом занятии я начала говорить о том, чем чревата потеря целомудренного образа жизни. Я немножко повторюсь. Для мужчины первый секс имеет не меньшее значение, чем для женщины, поскольку от женщины к мужчине передаются созидающие силы, которые необходимы при раскрытии всех способностей организма, которые есть в мужчине. Если женщина является передатчиком мужских свойств, то мужчина является передатчиком женских свойств. Мы можем это наблюдать в жизни тех мужчин, у которых первая жена оказалась, ну так скажем, не целомудренной, то есть которая гуляет со многими мужчинами, и с которой ему пришлось расстаться. И вот следующей его женщине передаются эти же свойства, то есть такое желание гулять с другими мужчинами, а не жить только с одним мужчиной. И с ней ему также приходится расстаться, и обычно такой мужчина злится на весь женский пол, он думает, что все женщины гулящие, и ничего хорошего от них ожидать нельзя. Вот досвадебные отношения с недевственницей обычно приводят к тому, что юноше передаются свойства ее первого мужчины, и более того, от этого юноши в дальнейшем в детей воплощаются души ушедших с земли из рода вот того первого мужчины этой женщины. То есть, по-моему, вот на этом я остановилась. Во время первого секса у мужчин, как и у женщин, в организме формируется, то есть на всех уровнях, формируется такой эталон, идеальный образец женщины, который является как раз вот как бы калька с его первой партнерши. И это происходит на уровне подсознания, самой глубины памяти, и вот этот эталон, он передается по наследству. То есть, например, если мужчина потерял свое целомудрие с женщиной легкого поведения, вот, а такие женщины обычно бывают такими, то есть они обычно, то есть душа недавно начала воплощаться в приличном человеческом обществе, и она еще человеческих качеств не наработала. И хотя, в принципе, у нее человеческое двуногое такое тело хорошее, но сознание самки животного, оно в ней остается. И вот такие женщины, когда они сталкиваются с девственниками, они их фактически разрушают. Такие женщины порочны, и для вот этого девственника, который с ней потерял свое целомудрие, для него эталоном женщины становятся женские пороки. И так как вот эта женщина порочная, она скинула на него свой генокод, все свои качества, свойства, то его тонкие тела, они наполнены вот этой негативной энергетикой, вот этим негативным генокодом, и в принципе его тонкие тела уже не могут войти в гармоничные отношения с телами с тонкими телами добродетельных женщин. И очень часто можно увидеть, как мужчина вот ищет себе жену, и, в принципе, он где-то в глубине души он понимает, что женщина должна быть добродетельной, такой хорошей, на которую можно опереться, она должна быть верной. Но так как в него уже заложена вот эта порочность, вот этой первой падшей женщины, то он не сможет контактировать долго с целомудренной, такой с добродетельной женщиной. Порочные женщины являются разрушительницами семьи, поскольку их поведение направлено на измену и разрушение отношений. Мужчина в этом случае становится искателем достойной себе пары. И, в общем-то, поневоле вынужден быть донжуаном, потому что он ищет женщину свою. Но так как его тело уже испорчено генокодами падших женщин, нецеломудренных женщин, то он просто не может ни на каких уровнях узнать свою женщину. То есть он не может притянуть к себе и жениться, завести какие-то серьезные отношения с хорошей, добродетельной женщиной. И почему? Потому что порок и добродетель, они, в принципе, просто несочетаемы. И у таких мужчин резонанс, то есть гармония, возможна только с порочными женщинами, а порочный вообще сам по себе порок, он несовместим с семьей. И все-таки, если этот мужчина заводит детей, так или иначе, вот этот эталон порочной женщины, он передается его сыну. Очень часто можно видеть, как вот, человек дожил до преклонных лет, и когда его часто спрашивают, ну вот как же ты в своей жизни видел очень много достойных женщин и перебирал их, и в итоге женился на падшей женщине. А почему это происходит? Потому что его первая женщина была падшей, то есть она была нецеломудренной, и судьба теперь у него будет такая, что он будет любить вот греховных таких падших женщин, он будет терпеть все ее измены, или он будет продолжать искать свою женщину, и так как вот он несет в себе вот этот негатив и порочность, то вступая в отношения с разными женщинами, он их будет как бы заражать семенами измены, разврата. И любая женщина, которая соприкоснется с порочным мужчиной, особенно если она будет с ним заниматься сексом, она рискует взять на себя вот эти качества тех падших женщин, которые ему нравились, и падшей женщины, вот, с которой у него был первый секс. Поэтому в древности родители знакомили своих детей вот с этими законами с детства, потому что нужно детей оберегать от неправильных поступков, а если все-таки вот они их совершат, то они будут очень страдать. Потому что вся их жизнь будет, ну, я бы сказала так, изурочена. Они будут постоянно выполнять не свои обязанности, будут жить не своей жизнью, будут тащить не свой груз, участвовать не в своих событиях. И они будут постоянно проживать чужую судьбу. Они не смогут найти гармонию вне себя, потому что внутренняя гармония, она уже изуродована вот теми падшими женщинами или мужчинами, с которыми они соприкоснулись первый раз. И, как правило, такие мужчины разочаровываются и испиваются, и вообще мало из них, кто может даже усилием воли заставить себя жить с добродетельной женщиной столько времени, пока вот эта вся порочность не будет заменена у него на высокие вибрации добродетели. И может пройти немало лет, прежде чем мужчина снова сможет полюбить добродетель, и чувство добродетельной и благочестивой женщины найдет у него в душе отклик. Ну, вот то, о чем я говорю, оно, в принципе, сейчас касается очень многих мужчин и женщин. И что остается делать вот в такой ситуации? Нужно себя очищать. Нужно читать Священное Писание, чтобы заново возродиться. Нужно понять, что такое хорошая женщина, кто такая хорошая женщина, кто такой хороший мужчина. Нужно себя очистить. И опять же, максимально могут помочь в этом это воспевание святых имен Господа и освященная вегетарианская пища, вот, на которую нужно просто перейти. Мужчина, который утратил целомудрие до свадьбы, он просто вынужден сам по себе быть несчастным по жизни до конца своих дней, если он, опять же, не предпринимает никаких усилий для того, чтобы очистить себя и поменять свое мышление. Он будет несчастным до конца жизни, потому что один вот неправильный поступок выстроил в нем неправильные идеалы, которые теперь у него не только на уровне тонких тел, но и на уровне грубого физического тела. И не случайно до сих пор в Индии и в тех семьях на территории бывшего Советского Союза, где вот соблюдаются законы рода, действует правило: если первый старший взрослый сын лишился девственности до свадьбы, он лишается права быть главой рода, потому что он взял уже на себя штрих-код и качество женщины, с которой он лишился девственности, он нарушил определенные правила, и он не может сохранить чистоту рода. То есть, что получается, вот как это можно наглядно представить? Есть сосуд красивый, допустим, золотой или там красивый стеклянный. И, в принципе, он предназначен для того, чтобы из него пить нектар, амриту. Но вместо того, чтобы налить туда амриту, в него вливаются помои. И, в принципе, конечно, странно, если этот сосуд можно использовать для того, чтобы из него пить амриту, божественный нектар. Для того, чтобы этот сосуд стал очень чистым, снова чистым, его нужно действительно серьезно очищать. Но есть разные методы очищения, но сосуд, для того, чтобы он все-таки стал чистым, нужно очень много совершить разные аскезы, нужно изменять свое мышление, сознание, для того, чтобы вот снова стать готовым для использования. И также юноша, который потерял свою девственность на девице легкого поведения, обретает вот этот эталон и потенциал девицы легкого поведения. Теперь, если он не будет очищаться, то есть вот там год или полгода, он серьезно не будет снимать с себя вот этот весь негатив, который он получил от этой девушки, то он будет накапливать только полученный от этой женщины разрушительный потенциал, который будет разрушать и его, его жизнь и жизнь окружающих ему близких людей. Ему придется вообще забыть о возможности возрождения в нем божественных качеств будущей женой, даже если он будет жить правильно и нормально, поскольку ей передастся вот тот разрушительный потенциал, который ее муж получил от первой женщины, как бы проститутки. Вот, и если он не будет серьезно очищаться до свадьбы, вот эти, по крайней мере, ну, не один десяток лет, первый десяток лет, он будет восстанавливаться и восстанавливать свою жену, вот ему придется, для того, чтобы нейтрализовать вот эту первую связь с порочной женщиной или с порочной девушкой. И отношения с женой у него, если она особенно добродетельная, благочестивая, отношения с женой у них будут не совершенные. У них не будет абсолютного доверия, хорошего взаимопоминания, и будет много трений, потому что он-то несет в себе разрушительный потенциал, а она благочестивая. В принципе, есть такой пример, который довольно часто можно услышать. Любовь подобна автомобилю. Когда вы видите красивую машину, то глупо бросаться под нее из-за того, что она красива. Она может вас не только изуродовать, но и убить. Поэтому лучше сделать все необходимое, чтобы сесть в нее и ехать. И так и в любви. Не нужно бросаться под нее, потому что она переедет вас и сломает всю жизнь. Поэтому лучше просто сесть на нее, пусть она вас везет. Передача силы рода может быть осуществлена только девственницей и только целомудренному юноше. Поэтому в древности сексуальные связи до свадьбы просто запрещались. И если девушка или юноша все-таки занимались сексом где-то на стороне, они лишались права продолжать род. То есть, потому что они уже несли на себе чужой генокод, и они не являлись теми чистыми сосудами, в которые супруг мог заложить свой генокод. И если целомудренная юноша и целомудренная девушка вступали в супружество, становились супругами, то их дети, они действительно имели голубую кровь. Потому что вот это выражение «голубая кровь», она, это не просто такое выражение, которое кто-то придумал. Действительно, у этих детей кровь была такого оттенка. И это означало, что эти люди воплощают в себе все самые лучшие человеческие качества. И раньше аристократы и на Руси, ну сейчас в Индии в основном только, они действительно обладали голубой кровью, потому что несли в себе все самые лучшие человеческие качества. И если дети правильно зачинались, они могли помнить свои прошлые жизни. Если, допустим, первый рождался мальчик, у него он мог менять свой вес. А если девочка, она могла иметь вообще маленький вес. И их вес, их способности, они менялись не по дням, а по часам. Они росли действительно очень быстро. Зная этот закон, допустим, вот в фашистской Германии пытались вывести новую расу, так скажем, немцев, которые должны были править миром. Немцы создали поселение, в котором жили только девственники и девственницы. И когда были зачаты дети, то эти дети, они действительно были суперлюдьми. Они действительно рождались с кровью голубоватого цвета, имели рост не менее 2 метра 20 сантиметров. И они проводили обряды, которые для того, чтобы вот эти дети были необыкновенными, были проведены обряды, которые немцы взяли из культуры наших предков, из культуры Древней Руси. Сила рода может передаваться только девственнице и только целомудренному юноше, и выражается она в том, что юноше передаются разные йогические способности, например, способность быть легче перышка, летать, обладать способностью к телепортации, к телекинезу. Такие дети обычно имеют исключительную память. Они могут видеть прошлое, настоящее и будущее. Они с рождения имеют способность понимать язык животных. Сила рода сама по себе, то есть вот все самые лучшие качества рода, они передаются всегда первенцу. Но в силу разных там обстоятельств, частично, но в меньшей степени, они передаются затем и последующим детям этого рода. Но именно первенцы всегда считались руководителями рода, потому что вот эти самые лучшие качества предков сочетали, воплощались именно в них. Если первенцем рождалась девочка, то она становилась предводительницей племени. Опять же, почему? Потому что именно ей вот так передавалась сила рода ее супруга. И наши предки имели такую особенность. Каждый человек в Древней Руси желал другим счастья, и особенно желал он счастья представителям своего рода, то есть своим родственникам. А почему? А потому что было правильно, правило такое. Вообще такое правило существует во Вселенной. Достаточно только порадоваться за своего родственника и за его достижения. И это достижение становилось реально вашим достижением. Это также касается вообще разговоров о других людях. Например, если вы говорите о человеке, если кто-то говорит о человеке плохое, то он перенимает на себя вот эти плохие качества, о которых он говорит. Если он говорит о хороших качествах, если он радуется достижениям этого человека, то он перенимает часть его хороших качеств и часть его достижений. Потеря девственности до свадьбы, до свадебного ритуала, ведет к блокировке передачи силы рода. А если род, если вот эта сила рода не передавалась первенцу, это значит, что ну, на роде, можно так сказать, ставится такой крестик. И по законам Вселенной он как бы выключается из общей жизни, фактически он проклинается. И в таком роду фактически уже не могут появиться люди с божественными качествами. Вот это правило, оно допускает исключение именно в наше время. Потому что в наше время на Землю приходят, в том числе на Русь, приходят удивительные личности. И хотя они божественные, имеют божественные качества изначально, они приходят, так скажем, к несовершенным родителям, которые не соблюдали вот все эти правила, о которых я говорю. Почему это происходит? Потому что время такое, и должны же полубоги где-то воплотиться, у кого-то воплотиться, поэтому они должны проявить какие-то свои качества, поэтому они приходят к несовершенным родителям и действует так, что родители начинают совершенствоваться. Или перед тем, как вот такой ребенок приходит, к его будущим родителям приходит информация о том, как совершенствоваться. И когда будущие родители начинают совершенствовать себя, свои тела, свой дух, они становятся готовыми к тому, чтобы принять вот таких божественных детей. Но вообще сила рода, силу рода важно иметь при себе, просто потому что ведь изначальным нашим прародителем является сам Господь. потому что все равно все ниточки ведут к Господу Брахме, да, в той личности, от которого произошли все праджапати, все прародители во Вселенной, но Господь Брахма, хотя у него не было матери, у него был отец. И этот отец – верховная личность Бога. Поэтому, когда правильно происходит первый секс, то есть между девственницей и девственником, и это не просто секс, да, а это свадебный ритуал, то фактически к телам вот, молодых супругов подключается энергия верховной личности Бога. И совершенно реально, когда в их семью приходит сам Господь, потому что физически вот такие супруги являются его там пра-пра-пра-пра-правнуками, и постепенно в них, даже вот на физическом уровне, проявляются эти божественные качества. Поэтому целомудрие и девственность – это очень важные качества для молодых людей. Ну и прежде всего они нужны для того, чтобы сохранить свой род в чистоте. И вторая причина вот, сохранения целомудрия до свадьбы, она тоже очень важна. Для того просто, чтобы быть физически чистым и чтобы не нацеплять от своих половых партнеров до свадебных разных болячек, вредных привычек и вообще плохой кармы. Сейчас очень часто говорят, что человек – это царь природы. В какой-то мере это не так и в какой-то так. Человек не самое могущественное существо на нашей планете. На нашей планете живут существа гораздо более могущественные. Но те процессы, которые происходят на нашей планете, они напрямую зависят от эмоционального состояния, нравственного состояния людей. И достаточно сказать, что, допустим, если 51% мужчин или женщин вот всего общества потеряли свою девственность до свадебного ритуала, то тогда природа начнет вырождаться. То есть есть вот такой закон равновесия. Если и 50%, ну, куда ни шло, природа еще как-то вот может нормально существовать. Но когда это происходит, ну, когда вот этот процент становится 51, то есть вот всего 1%, да, и равновесие в природе нарушается. Женщины не могут правильно контролировать свою энергию, они потеряли свою девственность не в браке. Природа начинает вырождаться. Вывод один, что если 51% мужчин или женщин сохранит целомудрие до свадьбы или хотя бы заставит себя жить с добродетельными супругами, то в природе начнутся созидательные процессы, и, в общем-то, на землю возвратится райская жизнь. И это закон, который действует, в общем-то, не только на Земле, но и на других планетах, срединных систем, вот, к которым относится Земля. Говоря о целомудрии и о девственности, стоит, наверное, сказать о разных ритуалах, в том числе и о свадебных. Сейчас у нас в России такой очень странный свадебный ритуал. И если взять разные аспекты этого ритуала, то можно проследить, как фактически само протекание вот этого ритуала, оно закладывает программу в молодоженах на разрушение, на несчастную жизнь. И наверное, стоит начать вот говорить о свадебном ритуале. Прежде всего, с того момента, когда вообще заключается помолвка, или даже с того момента, когда юноша и девушка или их родители поняли, что вот эти юноша и девушка были мужем и женой в прошлых жизнях. Потому что проводят в древности, всегда на Руси и в Индии до сих пор проводится обряд, который вот дает возможность двум душам быть из жизни в жизнь мужем и женой. И их проникновение в себя, их знание себя, оно делает супружескую жизнь идеальной и дает очень благодатную почву для того, чтобы муж и жена обрели божественные качества. Обычно у жениха, вот когда, в принципе, выбранные жених или невеста. От жениха приходили сваты к родителям невесты с предложением породниться и заключить семейный союз. В принципе, если была достигнута договоренность, то свадьба назначалась через 3 месяца после дня рождения, после тех дней, когда человек был рожден. Потому что именно вот в этот день все пожелания, сказанные на свадьбе, непременно сбывались. Я не буду сейчас говорить о графиках, там, о резонансах, которые испытывали тела будущих мужа и жены. То есть это все просчитывалось. Но свадьба, она имеет особое значение, вернее, день свадьбы имеет особое значение. И обычно всегда его определяет астролог. Почему? Потому что именно в этот день вот эти пожелания счастья, здоровья, продления рода, они имеют наибольшую силу. И в дальнейшем, когда вот ежегодно по лунному календарю отмечался вот такой день свадьбы, то в этот день можно было попросить всех людей, которые были на бракосочетании, чтобы они своими пожеланиями выправили какие-то отклонения в отношениях и в судьбе молодых супругов. И фактически вот правильный выбор дня свадьбы обеспечивал молодым людям управление своей судьбой. Я не буду перечислять полностью обряд, свадебный ритуал. Он очень серьезный, и он включает в себя не один день. В Индии до сих пор следует вот таким древним стандартам, и вот этот ритуал, он включает не просто себя как бы вот такую регистрацию перед властителями Вселенной. То есть, если обряд проводится правильно, то не только жених и невеста, но и даже люди, которые присутствуют вот на этом ритуале, они часто вспоминают свои прошлые жизни, у них наступают какие-то моменты просветления. Это очень серьезный мистический обряд, на который могут приходить полубоги, властители Вселенной, может приходить сам Господь Брахма. И у нас на Руси этот обряд назывался венчание, и, в принципе, вот как бы уже не основная часть, но она включала в себя связывание всех 5 элементов, которые находятся в теле жениха и невесты. То есть это очень сложный обряд, если он проводится в правильное время, в правильном месте, то долгие годы жизни, достижение божественных качеств и рождение здоровых праведных детей, оно просто гарантировано. На свадьбах никогда не пили алкогольные напитки. Это было просто противопоказано. И дарилось очень много подарков. Ну, немножко вот в этом отличается свадебный обряд Индии и Руси, но на Руси дарились подарки, причем подарки были заранее распределены, то есть подарки все были функциональными, и когда они дарились, они наполнялись вот этой благостной энергией, пожеланий, хороших пожеланий, и вот эти все свадебные подарки, они служили супругам до конца их до конца их жизни, потому что они несли вот этот заряд благости и хороших пожеланий. После пира, которым заканчивался свадебный обряд, люди очень много пели, ну, обычно пели баджаны, то есть прославляли Бога, играли и танцевали в счастливую жизнь. То есть фактически вот на этом свадебном обряде будущая жизнь супругов, она протанцовывалась, пробивалась и проигрывалась. И в счастливом аспекте, то есть задавалась программа на счастливую супружескую жизнь. И супружеская жизнь, она делилась на несколько этапов, и самым, ну, таким средним из них был этап 24 года. И если за 24 года совместной жизни супруги обретали все те качества, которые они должны были приобрести, то начинался следующий этап. Но если же вот за 24 года совместной жизни супруги не приобретали этих качеств, то устанавливалась, то устраивалась серебряная свадьба со всеми атрибутами первой свадьбы. И вот эти подарки, которые дарились на свадьбу, они снова они дарились по новой и обновлялись чисто энергетически. Если супруги, опять же, по какой-то причине не достигали определенных качеств божественных, то играла следующая свадьба, которая сейчас называется «Золотой», и опять же на ней присутствовали все атрибуты первой свадьбы. Если у них ничего не получалось за этот период, то, в принципе, вот эта эволюция божественная, она переходилась на следующую жизнь. На свадьбе ни в коем случае нельзя было воровать невесту и требовать за нее выкуп, потому что иначе у мужчины вот всю жизнь ее будут воровать. На свадьбах нельзя подбирать деньги с пола, иначе всю жизнь семья будет побираться. И нельзя на свадьбу одевать белое платье, иначе жизнь невесты будет полна разочарования. На невесте необходимо быть платье, ну, из красного цвета, может быть, там с какими-то оттенками, но это должен быть цвет деятельности, энергии, потому что супружеская жизнь, она очень такая деятельная должна быть, потому что нужно родить детей, нужно вращаться как-то мужчине во внешнем мире. То есть должно быть очень много энергии. Белый цвет – это цвет духовности, но одновременно это белый цвет – это цвет разочарования. И фактически, когда девушка одевает на свадьбу белое платье, она тоже заранее себя программирует на разочарование в семейной жизни. Вообще, когда вот почему вот эти неправильные как бы обряды насаждались у нас на Руси, для того, чтобы народ вот потерял свой дух, свою силу духовную, чтобы женщины лишились своей мистической силы. Таким народам было намного легче управлять. И вводились вот такие обряды, которые просто разрушали. Ну, например, вот на Руси никогда не было обряда дарить умирающие цветы. Фактически, когда человек дарит другому умирающие цветы, это разрушает их дружбу. Совершенно вот идиотские обычаи задувать именинникам на праздничном торте свечи. То есть фактически, что означает этот обряд? Свеча, горящая свеча обозначает жизнь этого человека, да? Жизнь человека в течение года. И когда человек задувает этот огонь, он задувает свою жизнь. И такой обряд, он как бы укорачивает жизнь человека. Недавно я была на дне рождения, и невеста подарила вот этому имениннику торт с зажженными свечками. И если вы внимательно причувствуетесь так вот к этому процессу, вы реально поймете, как что-то черное вот происходит с энергетическими полями человека, который задувает огонь на торте. Очень, так скажем, странные обычаи раздаривать одежды покойника. Одежду покойника вообще нельзя носить. Но очень многие люди вот в настоящее время уже прошли через странные свадебные и другие обряды, и они могут задавать вопрос: вот мы поженились вот так, как было принято. Можно ли совершить обряд по-нормальному, то есть по древнерусскому обычаю или по ведическому обычаю? Если вы меняете свое сознание, становитесь духовными, то, в принципе, это не обязательно. Потому что воспевание святого имени Бога, совершенный образ жизни, особенно отказ от мясоедения, он делает вашу жизнь совершенной. И, в принципе, вам уже все равно, по какому обряду вы вступали в супружество. Потому что когда жизнь становится, в общем, в какой-то степени святой, то очень много изменяется автоматически. Если я видела очень много супружеских пар, которые проходили вот этот свадебный ритуал по древним ведическим обрядам, и все равно через какое-то время расходились. Самое главное – любить друг друга, уважать друг друга, понимать друг друга и заниматься серьезной духовной практикой. Тогда все странности, которые вот люди до получения знания совершали, они нейтрализуются, и жизнь реально становится счастливой и очень хорошей. Ну а теперь вот еще немножко о любви, потому что любовь – это очень важное понятие, особенно очень важное чувство, которое играет огромную роль в зачатии божественного ребенка. Сегодняшняя любовь, она ориентирована на внешнюю как бы сторону вот своего проявления. То есть, что это означает? Что есть вот такие пункты, да, которые должны пройти люди, которые понравились друг другу, которые друг друга любились. То есть, это знакомство, познакомились, поцеловались, переспали. И у вот современных молодых людей, в общем-то, на этом процесс любви заканчивается. И для того, чтобы испытать какие-то чувства, такой вот взлет, парение, им нужно знакомиться с другими партнерами и проходить вот этот процесс заново. И для них очень важен вот этот трепет первого познания. И вся литература современная в основном говорит вот именно о таком подходе и навязывает таким образом начало любовных отношений как цель. Но если делать это постоянно, то после там энного количества знакомства трепет вот этих трепет знакомств, узнавания, он уже уйдет. И на человека противоположного пола смотрят уже просто как на сексуального партнера, и все. Но в действительности цель любви – это не знакомство с начальным этапом развития отношений, а достижение со своей половиной высших состояний, которые являются на самом деле божественными состояниями, ну, состоянием полубогов где-то. И именно вот в таких, достигая этих состояний, человек может действительно созидать и творить чудеса. Из русского языка свое время, ну то есть вот когда устанавливали после прихода на Русь православного христианства, устанавливало православное христианство, пыталось установить свою связь, свою власть на Руси, и для того, чтобы народ потерял свою культуру, свою силу, из русского языка специально убирались слова, обозначавшие очень высокие эмоциональные состояния, и поэтому вот люди о них, в общем-то, сейчас ничего не знают. Меня всегда удивляет, когда люди говорят: я знаю хорошо русский язык. И я смотрю на таких людей и думаю, ну вот люди не изучали культуру своей, историю своей страны, потому что, в принципе, людей, которые говорят на русском языке, то есть на языке наших предков, осталось очень мало, и они, наверное, живут в каких-нибудь тайных обществах, вот этих древневедических, которые не особо хотят общаться с современными людьми, вот обывателями, так скажем. И когда кто-то говорит, вот я так знаю хорошо русский язык, мне всегда смешно. Но чтобы... Я приведу один пример. Если, вот чтобы вы сами убедились, можно подсчитать, сколько сохранилось слов в русском языке, обозначающих эмоциональное состояние. Например, вот слова «радость» и «ярость». А раньше это было как бы одно слово «ярадасть». Последнее слово «ярость» связывают с гневом, хотя оно было связано совсем с другим явлением. Оно было связано с проявлением силы бога огня, вот так скажем. Былые в древности эмоциональные эмоции у людей были очень хорошо развиты, поскольку человек, вот проходя вот эти правильные ритуалы, правильные обряды, узнавал, какая эмоция при вот всем этом возникает у него и чем она отличается от других эмоций. Эмоции божественные, они подтверждаются приветствиями, и для каждого правителя Вселенной было свое приветствие, которое как бы вот, ну, утверждало определенную эмоцию. В чем это проявлялось? Допустим, вот каждый месяц он проходит под разной энергией определенного властителя Вселенной. То есть там идет, конечно, совокупность энергии. В определенный месяц действует особая энергия Солнца, особая энергия Луны. И люди, они приветствовали друг друга и переживали разные эмоциональные состояния в соответствии вот с сознанием об энергиях, которые действовали именно в этот месяц. Все эмоциональные состояния, которые вызывали, допустим, приветствия, пожелания, в общем, так и назывались, допустим, радость, ярудасть, допустим, ладасть, свентадасть. И это относится к Древней Руси. И вот так радость, она имела оттенки разного властителя Вселенной. Вот развитость эмоциональная, она позволяла людям творить. И вы можете сравнить как бы вот сегодняшнюю область русского языка с одеждой, с современной одеждой. Если раньше одежда была очень яркая, очень функциональная, разноцветная, то сейчас она достаточно убогая. Эмоции позволяют познавать мир и правильно его отображать. Люди запоминали эмоции, которые они испытывали в разные отрезки времени, и им было достаточно вот вспомнить радость этой эмоции, и человек снова начинал открывать и познавать. развитая эмоциональная система была нужна для того, чтобы подготовить человека к возможности приобрести божественные качества. И накопление такого эмоционального потенциала, оно вело к божественному экстазу. В принципе, проявление вот этих экстатических чувств – это есть основа эволюции. И чем выше по качеству испытываемые людьми эмоции, тем выше их организация, чем выше их цивилизованность. Экстаз как основа эмоции не только являл, не только позволял телу проявлять новые возможности. Он изменял тело реально, то есть изменял реально организм. И в чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что восстанавливались утраченные органы, то есть или вырастали новые, или просто прикрепляли органы других людей, ну и так далее. То есть как раз происходило то, что вот в нашем современном мире называется чудесами. Но раньше это не было чудесами, это было просто обыденностью, и все зависело, опять же, от духовных эмоций, которые испытывал человек, в том числе вот супружеской жизни. И понятие вот этих божественных экстатических эмоций в супружеской жизни, оно ушло вот из нашей культуры, поскольку их убирали из нашей культуры целенаправленно. И потом экстаз как бы пытались свести вдохновению, но вдохновение и экстаз – это совершенно разные понятия, они не имеют друг к другу отношения. Экстаз, в принципе, может быть вызван половым актом, но он как раз не сводится вот к извержению семени или сокращению мышц влагалища. Экстаз – это накопленный эмоциональный потенциал, когда человек, то есть когда супруг теряет сознание от бесконечного счастья присутствия другого человека, то есть своего супруга. При этом не важно, что вы делаете. Вы просто касаетесь или смотрите, готовите пищу или поливаете цветы. Просто присутствие вашего супруга вызывает у вас божественный экстаз. И вот этот экстаз, он возникает как резонанс, и первоначально он может быть только у супругов, при условии, что они длительное время готовили друг другу пищу и взаимно пропитались и обменялись как бы вот частотами и вибрациями своих тонких полей, своими духовными вибрациями. И обычно такой экстаз, он длится много дней, и, в общем, можно совершенно считать, что такие постоянно испытывают оргазм, если вот так вот приземленно сказать. Конечно, вот этот оргазм – это такой вот маленький-маленький экстаз, который вызван половым актом. Но в нормальном супружестве он вообще-то возникает без секса. У татов в нашей культуре экстаза связана, в общем-то, с утратой мужчинами целомудрия до свадьбы. И вот в этом случае мужчина может резонировать правильно только со своей первой женщиной, вот, а со своей женой он может выйти вот на резонанс, то есть обрести как бы гармоничные вибрации с ней только через много лет. Второй причиной утраты в нашей культуре экстаза является, ну, в общем, какая-то обычность, скучность жизни, которая, в общем-то, ведет в наше время к детскому онанизму, который выливается потом в разные половые извращения, поскольку такие дети обрекают себя на невозможность копить вот этот свой эмоциональный потенциал и испытывать очень сильные эмоции. Поэтому люди, став взрослыми, мужчины, став взрослыми, начинают искать вот эти эмоции, они меняют партнерш и пробуют всевозможные извращения, которые изначально никаких высоких эмоций дать не могут. У мужчин очень развито желание наслаждаться. И недавно вот один из моих знакомых сказал: я курю травку только потому, что я должен же торчать от чего-то, да? И в нецивилизованном обществе мужчины торчат от травки, там, от оргазма, которого они пытаются достичь. Но в цивилизованном обществе мужчины получают наслаждение от божественных отношений со своей супругой. Вот в чем разница. Объяснение, почему у детей возникает онанизм, встречается вот даже в медицинской литературе очень наивное. И в основном, в общем-то, все сводится к тому, что дети познают свои половые органы, что их нельзя оставлять от них, это у них от одиночества и так далее. Но в действительности все происходит от процесса, который можно назвать биологической индукцией. Вот, и если акты соития между супругами происходят в местах, где живут их дети, неважно, когда они происходят, когда дети спят или когда их нет дома, вот эти сексуальные эмоции от супругов, от вещей квартиры, они передаются детям. И именно поэтому у наших предков были специальные помещения для занятий секса. Были обычно летние домики, а еще раньше вообще вот эти акты соития, они происходили на природе, в садах, в устьях, на берегах рек. Поэтому там все росло, благоухало. А дети росли, не думая о сексуальных вопросах, до их полового созревания, которое происходило как раз к 23-25 годам. И сегодня вот все дома, в которых живут люди, они буквально пропитаны этими сексуальными вибрациями, и это очень плохо, потому что дети, вот вследствие вот их строения их организма, вследствие того, что они питаются, они как бы заражаются от взрослых вот этой половой индукции, и они достигают половой зрелости уже к 12-13 годам. И это уже не зависит от того, что вы не имеете половых актов в своей квартире. Они, вот эти секс, он же происходит и в соседних квартирах. И этот секс в соседних квартирах по своему воздействию, он ничуть не меньше секса, который происходит непосредственно в вашей квартире. Поэтому люди, вот зная об этом явлении, всегда стремились жить в домах, чтобы не впитывать в себя разные негативные эмоции, вибрации сексуального плана, там какого-то гневливого плана и так далее от других людей. Именно поэтому жизнь вот этих коробках, в которых живут современные люди, она не очень благоприятна для духовного развития. Жить в своем доме очень хорошо, и особенно в том случае, если есть сад и огород, потому что они являются как раз вот основными поглотителями эманаций секса, которые вот в этом случае будут воздействовать не на детей, а на то, чтобы вот все в саду, в огороде размножалось, и в том числе даже начали плодоносить не только деревья и растения, но также и скот, допустим, клевия. И очень важно для человека иметь свой сад. Хотя бы Просто потому, что нужно питаться продуктами, которые человек вырастил сам. Высокие эмоциональные состояния, которые испытывают люди в супружестве, они в буквальном смысле вытаскивают вот из того тонкого мира высокие души, в том числе предков. И это могут быть даже души, которые по своему уровню выше некоторых властителей Вселенной. То есть это души великих мудрецов, которые живут на самых высших планетах нашей Вселенной. Но, тем не менее, очень все-таки лучше рожать детей из своего рода, поскольку, рождая все-таки детей из другого рода, тем более из какой-то далекой структуры, способствует тому, что дети рождаются с ослабленными, так скажем, божественными способностями, и они рождаются болезненными, потому что у них не совпадают частоты тонких тел, вот эти вибрации тонких тел. Вот. И очень часто именно отсюда, именно поэтому у матерей, у женщин при беременности может быть токсикоз. И если супруги, в общем-то, не смогли выйти на уровень вот этих божественных экстатических эмоций, которые у них возникают только даже от присутствия друг друга, им, им несложно стать, вот приобрести эти божественные качества полностью. На этом я хотела бы закончить сегодняшнюю лекцию. Наташа, есть вопросы?
Да, есть вопрос. Я думаю, что наши радиослушатели обязательно пришлют еще, но есть вопрос такой. Расскажите поподробнее про цветы. Какие цветы нельзя дарить? Вот вы так вскользь упомянули, но слушатели не очень поняли. Вы про свадьбу когда рассказывали, кажется, вот этот момент.
Никогда не дарились раньше мертвые срезанные цветы.
То есть вообще, вот которые сейчас продаются в киосках, там розы, и не только розы, вот это считается уже мертвые срезанные цветы.
Да.
А что же дарили? Дарили цветы в горшочках?
Дарили живые цветы, там разные горшочки. Ну, все опять от места времени обстоятельств.
Угу.
Но общие каковы?
Прислала его к нам девушка, и она спрашивает: а скажите, пожалуйста, как девушке, у которой уже было более 10 мужчин, мыслить позитивно и не винить себя за совершенные глупости?
Винить себя глупо, потому что чувство вины блокирует развитие духовного прогресса. Если вы в своей жизни совершили какие-то глупости и потом вдруг узнали, что этого нельзя было делать, отчаиваться не надо, надо просто очиститься, понять, что такое женская природа, женская мистическая сила, женское целомудрие, провести процесс очищения, может быть, не один раз, и в будущем не совершать подобные глупости, и все.
Был вопрос до этого, а можно ли предлагать срезанные цветы в храме божествам и гуру? Вот такой вопрос.
Ну, если это гуру и божества, то это как-то оправдано. Это древняя традиция, потому что тогда не происходит того, что происходит, если вы срезаете цветы и дарите просто людям. Эта жертва принимается Богу, и это благо для цветов. И потом цветы очень часто просто для божеств срываются с деревьев, и деревья, они как раз предназначены для того, чтобы давать свои цветы для предложения Богу. В этом нет ничего страшного.
И есть еще один вопрос. Как же продолжать строить отношения, если они изначально начинали строиться неправильно? Как быть в таком случае?
Ну, Наташа, ты слышишь меня?
Да.
Меня хорошо слышно?
Да, терпимо.
Ну, Если изначально отношения начинали строиться неправильно, но если они уже как бы продолжаются и довольно давно, не имеет смысла их разрушать, ну потому что что в нашем мире сейчас происходит правильно? Надо совершенствоваться вдвоем и все. Заниматься духовной практикой, читать, повторять имена Бога, слушать гуру, если он у вас есть, и все наладится.
Я думаю, что это замечательный ответ. В любом случае, находить общие интересы, смотреть в одном направлении и как бы прогрессировать, естественно, вместе. Я слышала такое выражение, что влюбленные – это не те, кто смотрит друг на друга, а влюбленные – это те, кто смотрит в одном направлении. И я думаю, что ваш семинар, Лалана, об этом еще раз подтверждает все сказанное. Спасибо большое за сегодняшний интересный эфир. Я думаю, что с нетерпением будем ждать встречи с вами на следующей неделе, тем более, что божественного ребенка зачать не так просто, хотя если разобраться, как именно это нужно сделать, то на самом деле получается, что нет ничего проще. Нужно только приложить усилия. И вам спасибо, Лалана, за то, что вы приложили усилия, дабы подготовили эту информацию для слушателей Аюрведа Радио.
Спасибо вам большое за то, что вы меня слушали. И тем не менее, я хочу сказать, что если вы искренне хотите божественного ребенка, то это можно сделать запросто. Самое главное качество, которое нужно для этого – искренность. Если вы искренне, и ваша искренность идет из сердца, то нет ничего проще.
До новых встреч.
До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Аюрведа. Радио.